Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пролетела еще одна неделя, и слава Богу, мы услышались с вами. Это прямой эфир, прямая передача для всех тех, кто хотел бы поучаствовать. Я попозже скажу, как это можно сделать в наших современных условиях. Ну, а я вас приветствую, один из авторов и, можно сказать, ведущих уже на протяжении 27 лет. Данный эфир, он по-разному назывался, но сейчас он называется «Золотая середина». С вами в эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, как вы и слышали в начале, в коротком таком ролике, который постоянно, спасибо Сереже Клешне, который постоянно предваряет эту программу. Сразу хочу сказать, что наше время очень быстро пролетает, временем мы ограничены в том числе и в жизни. Об этом тоже мы сегодня будем вспоминать. И поэтому, если у вас есть желание и есть накопившиеся уже вопросы, вы можете смело их присылать для того, чтобы с Божьей помощью, с Библией, как я говорю, перед глазами, она сейчас есть у нас и в печатной форме, и в электронной, и даже еще разные переводы иногда нам помогают понимать какие-то места Священного Писания. Ну и, конечно же, с Богом, с Духом Святым в сердцах. Это самый главный наш учитель и самый главный наш помощник в понимании его же слова. Это очень важно, потому что без ключа Библия закрыта. И многие сталкиваются с этими запертыми дверями и в результате разочаровываются. Вот что-то, не хотел что-то понять, а еще больше запутался и так далее. Поэтому рекомендую, и об этом тоже сегодня немножечко скажу. Говорю все вперед немножечко, потому что, как обычно, у вас есть возможность задать вопросы и вашим вопросам опередить мои тут какие-то рассуждения. Но я строю программу, в том числе и сегодняшнего эфира, исходя из тех вопросов, которые уже были присланы по электронной почте или были присланы через мессенджеры, мы сейчас так их называем, это WhatsApp, Telegram. Вот часть вопросов тут досталась с предыдущих программ. Поэтому Илья, Татьяна, Эдуард и Мышах, который успел даже сегодня через Олю, которая пересылает мне эти вопросы, прислать этот вопрос через наш сайт. Итак, две основных возможности, как вы это можете сегодня сделать. Если вы нас прослушиваете, а у нас большая аудитория слушателей в интернете, вне зависимости, в какой вы стране, если вы русскоговорящий человек и понимаете по-русски, то, наверное, русскоязычная, в том числе часть интернета, она везде существует, вы можете прямо с нашего сайта, хочу напомнить, что у нас был раньше сайт с таким вот доменом или адресом, который мы набирали в строке, вот знаете, там набирается в строке, чтобы точно попасть на нужный вам сайт, нужно точно набрать все буковки, все циферки, если там они есть в домене. Домен – это адрес. Так вот, адрес нашего сайта, он раньше был teos, 4 буковки, латиницей, да, английскими, T-E-O-S, S как доллар, E как E русская, teos, как слышите, только английскими алфавитом пишите. Дальше, внимание, точка, и было две буковки дальше, ru, то есть Россия. Сейчас же у нас поменялся домен, поэтому у нас сейчас teos.fm у нас был, я с ru немножко напутал. teos.fm, вот эти две буковки у нас было. Сейчас у нас не fm, а teos.media. Ну, на три, на сколько там буквок побольше – но не переживайте, вот вы можете в любой поисковой системе набрать «Теос» именно «Медиа», так сформулировав правильно. Это наш настоящий действующий сайт. А есть тот, который раньше, которым мы пользовались, и вот, к сожалению, он пока не поменялся, и даже вся оболочка осталась та же. Поэтому сегодня надо, в век, когда очень много похожих сайтов, надо быть особенно внимательным. Поэтому научитесь сами и учите ваших друзей, чтобы находить точные сайты. Любая там запятая или точечка или другой знак могут перевести вас на похожий сайт, но уже не наш. Итак, theos.media – это наш сайт, если вы прямо сейчас слушаете нас на нем. Кстати, второй способ, как на него попасть, это набрать просто в любой поисковой системе или в Гугле, как говорят, загуглить, или в Яндексе, или в любой другой поисковой системе, набрать theos. Ну, может, без точки, просто theos media. Theos media. Или «теос» – общее слово. Там, правда, выскочат вам греческие йогурты, которые имеют подобное название, и что-то еще. Но вот среди тех всех сайтов йогурты и наш предыдущий домен, который был «теос.фм», именно надо выбрать «теос.медиа». Просто набрать, вот, и там будет тоже написано «официальный сайт», и вот тогда нас уже слушать. Надеюсь, что с доменом мы с вами разобрались. Так вот, если вы нас слушаете через этот сайт, внизу вашего экрана вы можете увидеть такой значок «Облачко и три точечки», иногда сопровождающиеся надписью «Написать в эфир». Вот. Нажимаете на этот значок, у вас появляется табличка перед вашим взглядом в середине экрана. И там заполняете свое имя, или вымышленное, или настоящее, как вам угодно. Главное, чтобы я как-то к вам обращался. Дальше электронную почту, если она у вас есть, неплохо. Можете тоже вымышленную, если вы хотите. Тут, смотрю, некоторые так шифруются, что вымышленное заполняют. Ничего страшного. Вот. Ну и дальше ваш вопрос из 5 или 7 предложений. Я хочу об этом тоже немножко сказать и сакцентировать внимание. Когда у вас длинные слишком вопросы с комментариями, мне сложно здесь их зачитывать, потому что достаточно много почты мне приходит иногда. И если ваши вопросы пространные, то давайте ограничимся самым, как говорят, квинтэссенцией или самым главным, на что вы меня сориентируете. Так какой же ваш вопрос после всех комментариев? Потому что я могу вас неправильно понимать. Иногда человек вот издалека начинает и о чем-то, о жизни, о людях, которые вокруг него, а хочется спросить его, а у тебя-то какой вопрос? Если вопрос к людям, тогда это не ко мне. А если вопрос ко мне, то значит, скорее, это все-таки личный вопрос, он должен быть обращен так. Вот таким образом мы с вами взаимодействуем. И второй канал, и вторая возможность, она делится на 2 пункта. Это передача ваших вопросов через WhatsApp Messenger или Telegram. Если у вас таковые имеются, любой из них подойдет. Запишите мой номер телефона, к которому у меня привязан и WhatsApp, и Telegram, и вы легко сможете это сделать, как новый телефон, который у вас появляется, новый адрес, новый абонент, как говорят, и легко мне и в течение эфира, и даже вне эфира, в любое вообще время суток, вы можете мне писать эти вопросы. Если захотите, чтобы адресно они появлялись именно в чате, то есть это в группе, которая создана под эту программу, так и называется «Вопросы к передаче «Золотая середина», то могу вас сделать и участником. А вы можете напрямую мне присылать, в принципе. Единственное, что я могу забывать про ваши вопросы, потому что у меня очень много чатов, и когда они все собраны в одном месте, касающиеся программы, мне это попроще. Поэтому давайте вот будем так с вами поступать. Все вроде бы рассказал, скоординировал. Сам телефон, конечно же, многие уже схватились за ваших электронных помощников для того, чтобы записать мой номер или запомнить. У кого-то может быть такая память обостренная. Или по привычке карандаш, ручку и бумажку. Это тоже у нас по-прежнему бывает под рукой. Итак, +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей. В общем, как хотите, можете меня пометить. Это мой действительно номер, по которому со мной можно и после эфира созвониться и дозвониться мне. Единственное, что всегда с пометочкой, если не беру, не всегда я могу ответить, иногда занят людьми, иногда занят служениями, поэтому будьте настойчивы, не обращайте внимания, лучше перейдите из обычного звонка вот в мессенджер соответствующий, WhatsApp или Telegram, и напишите мне кратенько, допустим, я там такой-то, такой-то, меня зовут так-то, у меня вот такой-то вопрос, или Андрей Юрьевич, перезвоните мне. Я стараюсь это тоже делать, потому что звонков, вы знаете, в нашей такой действительности сегодня бывает очень много, и тоже от разных людей, я стараюсь от всех все равно брать. Но чего вам не могу советовать, потому что надо быть здесь очень аккуратными в связи с мошенниками и всякими другими людьми, куда попали базы данных, в руки чьих попали наши базы данных, и они этим пользуются, и даже к вам по имени-отчеству могут обратиться. Поэтому, друзья, будьте аккуратны вдвойне и втройне. Поэтому вот мой номер +7 926 211 56 97. Если очень важно, наберите через мобильный, я обязательно постараюсь ответить. Ну, а если как бы терпит время, то напишите мне через WhatsApp или Telegram, и в том числе просьбу, чтобы я вас сделал постоянным участником вот этого нашей группы или чата, как их сегодня называют, вопросы к передаче «Золотая середина». В общем, есть еще и просто «Золотая середина», где мы просто общаемся, там люди с разных церквей общаются, ну, большинство, конечно, с нашей поместной Тушинской Евангельской церкви, где я несу служение уже больше 30 лет. Ну и, конечно, если вы захотите, можете примкнуть, там у нас нет никакого отбора, сугубо, как говорится, для наших. Вот, я знаю, там и люди из других городов, и из других даже местностей, и даже стран становятся участником этой группы. Поэтому напишите мне, хочу стать постоянным участником, допустим, двух групп «Вопросы к передаче» и «Золотой середины», где вы общаетесь. И я там, в общем-то, администрирую эти группы, поэтому, так сказать, ни с кем согласовывать мне больше не нужно, как только с вами, и сделаю вас участником этой группы. Это очень удобно, к вам будут приходить в том числе и разные сообщения из этих групп. Одна у нас чисто информационная, только вы задали вопрос, и все. А вот другая, там можно писать какие-то интересные выводы. Ну, не так много мы рекомендуем присылать картинок, но все-таки есть поздравления, так сказать, с какими-то праздниками, или началом дня, или концом дня. Одним словом, там идет живое общение, если его не хватает, тоже смогу вас сделать участником. Вот, пожалуй, все вам рассказал. В начале эфира я обязан это делать. Сегодня у нас 25 июля. Уже вот последняя, как говорят, я не суеверный человек, пятница уходящего месяца. Ну и надеемся, что мы разменяем скоро последний месяц, опять же, спокойно отношусь к этому слову, лето, потому что он действительно последний из трех. И вот так быстро пролетает и наша жизнь. И вот так быстро пролетает, как мы ждали-ждали лето, и вот оно прошло, и вот уже перевалило через середину, и уже скоро мы с вами будем с ним прощаться. Поэтому эта передача христианская, я являюсь служителем, пастором Тушинской Евангельской Церкви. Кстати, уже раз про всю информацию, вы нас легко можете найти тоже в интернете, в любой поисковой системе, наберите «Тушинская Евангельская Церковь». Мы находимся здесь, на Василия Петушкова, во всех справочниках еще с тех времен, когда были золотые страницы, может быть, кто-то из вас помнит. И сейчас очень много вспомогательной справочной информации и в интернете. Мы там зарегистрированы как Евангельская Христианская Евангельская Церковь. Поэтому, если вы захотите, можете побывать у нас на служении и приехав по адресу улицы Василия Петушкова, дом 29. Ну, а для кого-то, кто далеко, особенно в другой стране, можете побывать на наших служениях, потому что у нас все воскресные особенно служения, устанавливаем камеры и ведется запись с нескольких, причем камер, для того, чтобы у вас была возможность потом еще раз пересмотреть и какие-то мысли себе пометить, а какие-то еще раз задуматься над ними. Пусть Бог также вас благословит. У нас сейчас, кстати, очень важный проект. Мы организуем всегда совместный отдых и для наших детей, и их родителей, и подростков, и молодежи, и в Завиле, такой вот Смоленской области деревушки, достаточно небольшой, там всего две улицы, мы проводим такой вот проект. Мы совместно там проживаем вот неделю-другую, и совместно там и отдыхаем, и трудимся, и, ну, трудимся относительно, конечно, больше отдыхают люди. Все-таки для своего отдыха нужно тоже потрудиться, да? Ну, как есть дежурные, да, которые помогают готовить для всей группы отдыхающих там, допустим, обед. Ну, все как в совместном отдыхе, знаете, да? Вот. Ну, там и купаемся, и спортом занимаются, есть волейбольное, футбольное поле. И многое что другое, я не буду всего этого рассказывать, потому что это уже, наверное, немножко запоздавшая информация просто для молитвы. Уже туда попасть никак нельзя, потому что уже он близится к завершению, этот проект. Но всем, кто обеспокоен иногда бывает отдыхом детей, подростков, кто принимает близко к сердцу, где они проводят иногда, когда они не заняты, когда они на учебе, улицы иногда поедает, да, слава богу, что сейчас больше стали на улицах появляться спортивные уголки, детские уголки организованные, где людям можно провести вместе время. Но вот я помню еще с тех времен, когда сам на улицу выходил. Кстати, вот именно улица многих иногда подвигла и к первым преступлениям, она подвигает к личным преступлениям такого характера, как курево, наркотики, выпивка, а потом и воровство, и еще хуже. Вот, не дай Господь. Поэтому, если кто-то озабочен частью вот, воспитания нашего, как мы говорим, подрастающего поколения, в молитве можете присоединяться и вспомнить в том числе и наш благословенный проект «Завили». Там, кстати, недалеко город Демидов, и у нас есть специальная часть нашего проекта – это труд совместно с этим детским домом. Мы уже годами, десятилетиями там трудимся и помогаем детишкам, которые не имеют родителей, просто как волонтеры приезжаем и им служим. Гуманитаркой и всем другим помогаем. Иногда обувь закупали, прям по 300 пар на весь детский дом и так далее. Есть уже воспитанники детского дома, которые уверовали во Христа и даже попереженились. У них сейчас детки, вот я знаю семью, которая, по-моему, 4-го ожидает, многодетные. Так что с Божьей помощью удается передавать христианские ценности и даже таких детей, которые не имели родителей и вроде бы были склонны, как я уже сказал, каким-то не совсем нормальному образу жизни, вот так я мягенько скажу, помягче, но просто я еще по колониям трудился 12 лет, и я знаю, что половина детей из детских домов, они попадают именно уже туда, потому что совершают преступления на шухере, или в форточку залезли, или еще что-то, и люди, криминальные люди иногда туда ходят и себе, можно сказать, инструмент для своих преступных действий подбирают. Поэтому будьте внимательны и продолжайте молиться за вот эту проблематику, да, которую вот Господь мне положил на сердце обозначить. Вот в связи с тем, что у нас есть подростки, которые, слава Богу, отдыхают в Завиле и, слава Богу, отдыхают в христианском совместном месте проведения этого отдыха. Пусть Бог нас благословит. Ну, а сейчас я, как обычно, благодарю наших участников, организаторов этого эфира, Ирину, Яна, вот, Олю, которая мне присылает ваши вопросы, она вот здесь уже дежурит. Если вы хотите, еще раз внизу экрана найдите облачко и три точечки, иногда без точечек, там вот такой значок, это значит прислать сообщение в эфир. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, кстати, это не повтор, сегодня 25 июля, 25 года, конечно, 2025 года, чтобы вы понимали, что это прямой эфир. Передаю всем привет, кому обещал передать привет. Очень у меня была насыщенная неделя прошлая, и неделя похорон, двух родственников своих похоронил, мужа моей сестры родной, его маму, уже 91 ей почти что, и старшую двоюродную сестру, это по папиной уже линии. В общем, друзья и вся моя родня дорогая, вот еще раз выражаю соболезнования и утрату, соболезнования по утрате вашего ближайшего родственника, для кого-то мамы, для кого-то бабушки, для кого-то родного человека, ну и даже просто были представители, ну, скажем так, просто те, где люди трудились, где люди какую-то часть жизни проводили, соседи, всем выражаю соболезнования, но с другой стороны еще раз утверждаю, что похороны христианские иногда в корне отличаются от нехристианских или даже, ну, скажу так, людей, которые не верят, что есть загробная жизнь, не верят, что есть Бог, потому что они тогда навсегда прощаются. И у них действительно это очень печальное событие. Это расставание, это прощание навсегда. Но у нас не так. Мы верим, что мы встретимся, если начатую с Богом жизнь доведем до конца. Вот о постоянстве планирую напомнить, как всегда, летом я это делаю и в нашей церкви в ближайшее воскресенье, если Бог даст жизнь. Поэтому верность выбранному делу, если мы эту верность сохраняем самому Христу, Его Слову, конечно же, приведет нас всех в одно место. И Писание об этом многократно говорит, как основание нашего мировоззрения, нашей идеологии, для кого-то вот таким языком выражусь, могу сказать уверенно, что Господь всех приведет к себе, тех, которые были Его. И об этом мы тоже сегодня еще вспомним. Вот такое небольшое у нас начало. Давайте, жду ваших вопросов. Спасибо, Оля, что в эфире. Спасибо всем другим, кто организует этот эфир. А я начну с прошлой программы, потому что под конец эфира, кстати, нежелательно присылать вопросы. Ну или тогда уже ожидайте, что я буду следующую или там ближайшую возможность вам отвечать на эти вопросы. Илья задает вопрос. Илья, я попросил его не писать очень много, но он все-таки пишет много, но уже разбивает на такие, так сказать, фрагменты хотя бы. Но из всего того, что Илья нам прислал, я не буду перечитывать весь его текст, начну только его прочитывать и потом перейду к его вопросу. Меня очень беспокоит повсеместное использование Библии в пользу той или иной идеи. Ну, например, что Россия – это особый богоспасаемый народ с особым путем, угодным Богу. Значит, они имеют в виду, что другие не особо угодные или угодные, но не так. Насколько правомерно использование библейских текстов и понятий для этого? Разве Иисус, ходя по израильским пустыням, вообще-то мог знать про Россию наперед за 2000 лет? Так почему же все привязывается чуть ли не на официальном уровне? И так далее. Когда я читаю сообщения, мне кажется, что толкователи упускают очень главный критерий, о котором буквально на каждой страничке кричал Христос. Но это уже следующее сообщение от Ильи, я их всех просто тут обобщил. Отвечу на первое сообщение. Спасибо, Илья, что ты хотя бы разбиваешь их по порциям. Ну, во-первых, использование повсеместной Библии – это народное, хорошее иногда. Значит, если это доброе толкование Библии или прямая цитата, например, «Кто не работает, тот и не ест». А в Библии написано «Кто не работает, тот и не ешь». Вот, это немножко перефразированная фраза из Библии, которую, кстати, вот в коммунистические времена взяли люди прямо из Писания, хотя об этом не говорили. И она стала очень ярким проявлением того, что есть истина выше, чем идеология. Есть истина, и эта истина является сам наш Господь Иисус Христос и, конечно же, Его Слово. Он законодатель, он знает все законы жизни, и естественные, и сверхъестественные, и духовные, и невидимого мира, и как мы устроены, и как устроен этот мир. На все эти вопросы мы можем, на главные вопросы жизни, помним, да, эти четыре основных вопроса философии, мы найти можем легко, легко в Писании ответы. И если кто-то этого еще не сделал, попробуйте, но, конечно, с соответствующим ключом, как я уже сказал. Когда открываете Библию, во-первых, лучше открывать ее с Нового Завета, а не с самых первых страничек, как мы привыкли это делать с книгами вообще. Потому что это сборник книг. Это сборник книг, и поэтому лучше взять в Новом Завете ключи от Ветхого Завета, потом уже туда обращаться. А вот в Новом Завете, даже в Новом Завете, тоже нужны ключи. Петр во втором послании, в первой главе об этом говорит. Он говорит, никакого пророчества нельзя понять самому собой, потому что то, что вы читаете, это пророчество, которое было написано самим Богом через людей, движимых Духом Святым. И поэтому такая легкая подсказка, что нужно обратиться к Богу и сказать, Господи, пошли мне дух вразумления, дух мудрости, чтобы я понял, чтобы я сердцем принял какие-то важные твои истины. И делать это ответственно, вот это важно, с должным сердцем и обращенным к Богу. Даже если вы его мало знаете или вообще не знаете, но сделайте этот решительный шаг, и вы посмотрите, что Библия для вас откроется. И это не значит, что вся сразу, она порциями, как вот мы ребенку не запихиваем все бутерброды, которые будем есть за всю жизнь, а молочком сначала питаем, потом потверже пища, потом уже пошли бутербродики. И вот сколько этих бутербродиков наши добрые родители, мамы или ближайшие там бабушки или кто-то еще нам когда-то в детстве с собой давали в школу или куда-то еще в поход. Так что и не упомнить уже, и количество не посчитано. Но за счет этого мы выросли, и в том числе за счет бутербродов и регулярного принятия пищи в столовых наших, и завтраки, и обеды. Так вот, Писание сравнивается с хлебом насущным. Подавай нам хлеб насущный. Поэтому если, дорогой друг, даже употребляя этот ключ, про который я сказал, ты не все сразу поймешь, не огорчайся. Господь сам регулирует твой духовный рост, и Он знает, чем сегодня тебя накормить. Приготавливай свое сердце и внимай. Вот ваш духовный человек, он тоже питается молоком. Это прямые образы Библии, особенно Нового Завета. Ну, а потом уже потверже пищи, и вот сегодня мы частично этого коснемся. Так вот, использование Библии для какой-то идеологии, к сожалению, было во все времена. И когда люди видели влияние Христова, царства, я бы так сказал смело, Христова, ну, я бы сказал, христовых последователей и примкнувшим к ним, иногда люди примыкают, потому что это модно, но все пошли в храмы, и мне вроде как нужно, я же вот, если брать наш вариант, он часто звучит, это не новость для вас, но раз я русский, значит, я православный, а православный – это раздел, можно сказать, христианства, это одна из конфессий. И, конечно же, сюда закрадываются иногда, ну, такие идеи, общего направления, чтобы куда-то кого-то направлять. Во-первых, мы защищены и 5, и 28, и другими статьями Конституции о выборе веры. Никто не имеет права ее никому навязывать, и в том числе со стороны государства. И государство, слава Богу, у нас, мы живем в свободном государстве, которое предоставляет нам на основании Конституции и других прав человека, предоставляет нам такую возможность. Поэтому, Илья, отвечая на твой вопрос, я хочу сказать, что беспокоит. Иногда беспокоит, когда Библией трясут или пытаются направлять людей куда-то. Ну, кстати, часть вещей в Библии, они ведь описаны, как мы называем, традиционные христианские ценности. И если о них начинают буквально говорить все, даже не читавшие Библии, ну, в этом ничего плохого нет, я считаю. А вот другой вопрос, если человеку не дают Библию, если человека куда-то начинает направлять, загонять, манипулировать, это, конечно, все не должно быть. И, кстати, та же 28-я статья Конституции, она, с одной стороны, предоставляет возможность каждому выбирать то или иное направление, и религиозное, идеологическое, как мы сейчас говорим, и в то же время никто не имеет права как-то воздействовать на человека, чтобы он поменял это направление. Вот все это защищено, друзья. Поэтому спасибо и слава Богу за открытую страну. Скажу библейским языком. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Вот тут глубже. Если господином нашей жизни правда начинает становиться там Господь Иисус Христос, то вот известно, опять же, возвращаясь к пословицам, без царя в голове и так далее, или Бога не боится человек. Вот бабушка мне еще говорила, да это безбожник, значит, он Бога не боится. Конечно же, это в первую очередь личный вопрос. Личный вопрос. Ну, а дальше это вопрос конфессии, собраний, общений, направлений христианства, в том числе и ответственного направления православия, которое у нас. Мы благословляем всех и патриархов, и всех иерархов этого большого направления в нашей стране. Да, оно третье по количеству людей, которые следуют в мире. Если мировую статистику взять, на первом месте это католики, на втором месте протестанты, и только на третьем месте православные. Но иногда не количеством, а малое побеждало, да, такое тоже есть. Поэтому если мы несем Божьи ценности для всех других народов, Это слава Богу, и за это молимся каждый день. За это молимся каждый день. Это суть христианства. А все остальное регулируется. А вот Библия, она же не запрещенная книга, как в некоторых, кстати, странах. Ты можешь ее читать, смотреть или вникать. Поэтому любые спекуляции, вот, используя Библию, они что просто для светских людей, что людей, которые придумывают что-то на эту тему. Ну, я вам уже приводил такие яркие примеры. Например, расхожие мнения надо проверять. Например, что Адам и Ева съели яблоко в Эдемском саду. Такого нигде в Библии не написано и даже не подразумевалось, что это должно быть яблоко. Это был плод. Да, среди там вариантов сотен тысяч плодов могло быть и яблоко. Но суть там не в яблоке, конечно, которое это. И змей, который искушал, не по веточке полз к Еве, а пешком пришел, потому что еще тогда ножки были, он ходил, если кто внимательно Библию читает. И другое, и третье, и пятое. То есть очень много мифов, которые рождаются, и люди хватаются за эти мифы, а на самом деле надо проверять. Надо проверять, поэтому не верьте мне, проверьте меня вот теми местами Священного Писания, на которые я ссылаюсь. И еще больше. Обратитесь к Богу и скажите: «Господи, образуми, покажи лично мне». Вот это все, что я бы вам посоветовал, и вам, Илья. Поэтому на официальном уровне, ну да, хотелось бы помочь всему миру, спасти, сначала спаси себя, а потом спаси остальных. Поэтому нам еще очень много потрудиться нужно и с нашими людьми, которые, слава Богу, искренне говорю, потянулись в храмы, в церкви, но хорошо бы, чтобы это было неформально, чтобы люди верили искренне в Бога и приняли Христа как своего Спасителя и были с Царем Христом в голове и в сердце. И тогда блажен народ, у которого Господь есть Бог. Поэтому на этот вопрос я бы так ответил. Ну, а дальше рассуждение, как наша жизнь должна быть по-настоящему, и приводится интересная цитата, всем нам знакомая, из произведения Островского «Как закалялась сталь». Заключается в следующем. Вот эта фраза. Значит, Илья задает вопрос – так как же, значит, жить по-настоящему заглавной буквы, такими заглавными буквами? То есть он выделяет это. Либо живешь чьей-то оберточкой, занавесочкой, расписанной чьей-то для чужой жизни, и вся суть твоя декорация пустая, расписная снаружи, да полая внутри, где кроме хотелок эгоистичных и других не было. Смысл жизни какой? Вот я подскажу по роману Островского «Как закалялась сталь», потому что здесь есть цитата, чтобы не было, как это, чтобы не было больно, да? Нужно жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, можно было сказать, вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. Это прямая цитата Островского, мы ее всю не помним, а только обходимся иногда вот этим, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, но все-таки цитата имеет большее основание, чтобы попробовать побороться за то, чтобы действительно самое прекрасное в мире. Оно здесь употребляется в общем, и все по-разному понимают идеологически, кто несет это прекрасное. Я уверен, что были целые поколения в нашей стране, которые верили, что построится коммунизм, и что действительно люди будут и свободны, и вот независимы, и с другой стороны вот равенство и братство. Ну, как мы видим, что отчасти это было утопическое учение, потому что нельзя из прогнивших или вот таких плохих кирпичей что-то построить вообще. Нет, что-то можно, но оно будет недолговечно. Поэтому если каждый кирпичик – это мы с вами, а если в нас гнездится грех, там еще первородный, и поэтому люди с детства воспитываются обычно не преступниками, конечно же, это редкое исключение, но добрыми родителями, которые хотят, чтобы они были добрыми детьми и все остальное – в конечном итоге становятся иногда и преступниками. Вот с этим я сталкивался. Даже с родителями. И родители на себе буквально волосы рвут и говорят: «Ну я ж так тебя не воспитывал, ну откуда же в тебе это взялось?» Вот это сокрытое жало греха, оно есть в каждой натуре. И его может вырвать только сам Бог. Он может только Духом Своим Святым сделать нас другим творением. Вот такой очень сильный образ есть в Писании, послание Коринфянам, что мы новое творение, ну там тварь, старое русское слово, ну значение творения во Христе Иисусе. То есть Бог может поселиться в нашем внутреннем человеке, внутреннем мире. Он не давлеет, он не авторитарный Бог, но он направляет. И как мудрый Отец Небесный, он помогает нам вот в решении ежедневных задач по нашей жизни, по нашему служению, труду, для того, чтобы оставить добрый след в этом мире. Поэтому, Илья, вся суть кроется не в ропоте на окружающий мир. Мы не можем его переделать, если мы не переделали себя. Есть такая знаменитая книга в христианстве «Пробуждение начинается с меня». Рекомендую ее почитать, если она вам не попадалась. Вот, то, вот, по-моему, Плет, да, такое нерусская фамилия, там, хотя я лично знаком, Наталья, по-моему, Плет. Вот, поэтому... А, Людмила, конечно же, это Наталья, ее сестра, они обе были в нашей церкви, поэтому я перепутал. Людмила Плет, «Пробуждение начинается с меня, с себя». Вот надо вот с этого начинать. А тогда уже можно ожидать хотя бы, что круг твоих людей будет меняться. И, кстати, вот эти ячеечки, эти кружочки, эти семьи собираются в общины, христианские общины, храмы, где они начинают тоже вести активный образ жизни. Они влияют на общество. И вот это влияние, Божье влияние, оно изменяет. Не директивы, не какие-то новые указания, не какие-то выше, связывая с вопросом Ильи, манипуляции Библии, да, как он написал. Конечно, меняет сама жизнь этих людей, она становится привлекательной. Так, по крайней мере, было, когда огромное количество людей покаялось в Иерусалиме после сошествия Духа Святого, и эти люди меняли общество. Эти люди поменяли общество. Это уже факт исторический. Ну, пожалуй, все, наверное, с вопросом Ильи. Вот, мы с вами продолжаем передачу «Золотая середина» и ищем вместе эту золотую середину. А тут посыпались уже вопросики. Буду один вопросик из сегодняшнего, который был прислан, а дальше вот из тех, которые были раньше. Поэтому пусть Бог нас благословит. Значит, из того, что было раньше, то есть сегодня было прислано одним из первых вопросов, Мышах. Вот, кстати, вполне возможно, что и почта, и имя вымышленные. Ну, неважно, если вы нас слушаете, так к вам и буду обращаться. Мышах. Иисус – самый влиятельный еврей, а Магомед – самый влиятельный араб, а Будда – самый влиятельный индус. И что с того? Вот, Мышах, я хочу ответить по Священному Писанию, что помимо влияния в обществе, о чем я уже выше упомянул в ответе Ильи по поводу идеологии, влияния в обществе и на весь мир, и на свою страну, или на свой народ, Иисус всегда был. Иисус – Бог. Иисус – то слово, которым был сотворен этот мир. Когда ни Магомета, при всем уважении к нему, ни Будды, никого не было. По крайней мере, вот это простое первый ответ. У всех у них есть могила. У Иисуса нет могилы, она пуста, потому что Христос воскрес, Он единственный, кто победил смерть. Вот как. Он вырвал это жало смерти у дьявола, и сегодня Он подарил людям жизнь. Мы имеем славную надежду на воскресение, и этим, кстати, утешаем друг друга, вспоминая прошлую неделю и похороны, которые были вот даже в моей семье дважды. Поэтому у нас такая надежда. Поэтому... Да, мы прощаемся, да, есть печаль, но эта радость от будущей встречи перекрывает эту печаль. Поэтому Иисус сильнее всех однозначно, тут даже выбор нет, потому что Он победил смерть, никто не победил смерть. Дальше. Иисус, так написано уже в Деяниях апостолов, 4 глава, 12 стих, «Ибо нет другого имени под небом, данного человечеству, человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот здесь выборочность, она обоснована, я уже ее начинаю обосновывать, да, там будет очень много обоснований. По крайней мере, это свободный выбор каждого. Какого бы вы учителя выбрали? Вот у нас же много богов, И все боги, они не боги, в Писании написано. Но даже если бы за ними стояли какие-то силы, стихии мира, ну что они могут? Если вот взять, кто-то изучал Древнюю Грецию, только на этой неделе я опять потратил время для того, чтобы узнать, кто такой навигатор. Оказывается, это сын Посейдона, и это еще Древняя Греция. Вот, это мы сегодня называем наших помощников в автомобилях, которые и не только, которые помогают нам найти путь. А этот Персей, который, помните, да, когда побеждал Минотавра, в этом лабиринте не заблудился, и, конечно, с помощью клубочка там ему помогли тоже. Ну, вот одно из имен его, по-моему, это навигатор. Вот, в принципе, легко это все можно по интернету проверить. Так вот, от этого бога Посейдона, который там и с одной, и с другой, и с третьей, у него было столько там и встречи случайных, и жены, и все остальное. И рождались, например, Тритон, это мужчина-русалка, то есть с таким с хвостом. Это Пегас известный, на котором Геракл или кто там будет путешествовать, да, помните. Вот этот конь с крыльями родился от Посейдона, от божества моря. И Посейдон не вездесущий, он всего лишь владычествует морем. И вот, во-первых, от него вот эти твари все рождались, в том числе, кстати, и люди. Вот, ну, люди полубоги и так далее. И вот понимаете, какая путаница? И неужели он ответственный за мое спасение, за спасение моей души? Да нет, конечно, это, конечно, легенды и мифы Древней Греции. Но до сих пор есть храмы, построенные этим всем божествам. И люди до сих пор идут, поклоняются. И в нашей большой многонациональной стране есть язычество. А вот я был, когда мы ездили в Улан-Удэ, туда вот на Байкал, проезжали Иркутск. Вы знаете, буряты, они поклоняются Богу долины, камня, там, скалы, неба и всему остальному. Я не хочу критиковать их, но если бы я был на их месте, я бы серьезно переоценил бы, кому я доверяю. Есть божества, которые ограничены. И даже в той же Элладе, помните, Одиссея, когда приходит, значит, Одиссея, он приходит, забыл, как уже название этих, значит, вот эти прорицательницы, и они говорят простую истину, такую интересную, что даже Зевс и другие боги подчиняются судьбе. Нам легко делать этот вывод. Представляете, что все боги по учению Древней Греции или вот этих людей, которые верили этим богам, они все, оказывается, подчиняются судьбе. И есть те, которые эту судьбу знают наперед. И что типа никуда не деться даже самому Зевсу и самим божествам, если судьба вот так, так сказать, властитель прописала им, да, что вот так будет. Понимаете, насколько это все... А наш Бог, да, о судьбе написано в книге Библии, что судьба человека от Господа, но Бог знает наперед. И судьба – это тот путь, который Бог представляет человеку. Конечно же, наш Господь руководит судьбой. Вы понимаете, колоссальная разница. То божества, которые только в своей сфере, в своей стихии боги, а в других стихии они не боги. Например, есть божество там Ада, Аид, так называемый, или Олимпа, Зевс. И они все еще между собой там воюют. Но неужели этим божествам я предоставлю свою жизнь? Поэтому, да, Иисус – это тот Бог, который всегда был. Это тот Бог, которым создан этот мир. Это тот Бог, который, имя которого сегодня спасает, единственное имя. Поэтому не только, кстати, евреев. И он, кстати, и евреев спасет, и он всем. Во Христе нет иудея и эллина. Мы так читаем в Священном Писании. Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Поэтому Христос для всех народов Спаситель. И это не значит, что надо отказаться от своих предков. Просто нужно обратиться ко Христу, и Христос спасает сегодня все народы. А вот эти древние какие-то верования, иногда они очень примитивные, ну, конечно, нужно от них избавляться. Потому что нельзя служить Богу и Мамоне, нельзя служить двум богам, как написано в Священном Писании. Пусть Бог вас благословит. Вот теперь вопросик пришел нам от Алексея Блащука. Вопрос из разряда «Баян и тем не менее». Вот так интересно, он с юмором комментирует. Матфея 24, много где еще, после ряда обещаний Иисуса, главное из которых очередное пришествие, следует фраза «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». который явно относится к ранее сказанному. И то, что час неизвестен, я думаю, также относится к временному промежутку от поколения до поколения. Насколько мне известно, пришествие не состоялось. Интересно узнать, в каком случае, как это можно интерпретировать иначе. Без негатива, ПС. То есть критично отнесся Алексей Блащук. Спасибо, Алексей. Хочу помочь тебе. Вот смотри, когда мы читаем Священное Писание, я уже сказал, лучше это делать с молитвой. Второе. Есть иносказания в Священном Писании, этим пользуется сам Иисус Христос. Притчи, которые он говорил, все это иносказания. Во всех надо усматривать более глубинные, более серьезные и законы жизни, и ценности, и все остальное. Он говорит, чему уподоблю Царство Небесное или Царство Божие? И вот чему оно будет уподоблено. И там столько было притч на только вот это уподобление, для того, чтобы мы поняли все разнообразие и многообразие, чему уподобится Царство Небесное. Так вот, в Библии очень важно учитывать это иносказание. Но есть и прямые тексты. Если написано, что никто не знает ни дня, ни часа, значит никто. Но там же написано «наблюдайте времена и сроки». Поэтому, когда Христос говорит ученикам, чтобы они это делали, приглядитесь, посмотрите. И он говорит, вот признаки последнего времени. Есть последнее время, есть даже последний день. Вот дня и часа никто не знает. И этого дня, когда он будет. Более того, жених может замедлить, а может и поторопиться. Это все во власти самого Бога. Но, с другой стороны, события, которые окружают нас, являются явными, указывающие нам на умножение беззакония, умножение войн и другие признаки, которые точно. А образование израильского государства, оказывается, это серьезнейший признак. Народ, который не имел своего государства уже 2000 лет, вот, наконец-то, имеет в наше время. И к этому есть тоже привязка. Поэтому я тебе рекомендую перечитать ту же 24-ю, ты ссылаешься на эту главу, да, вот, 21-ю главу Луки, в которой Христос предсказывает пришествие, и он предсказывает и ученикам, потому что пришествие для каждого из нас персонально, это когда мы встречаемся с Богом, это когда мы все-таки проходим через эту дверь, которая называется смерть. Да, смерть – это дверь в другой мир. Бог нам подарил жизнь для нашей души, и мы уже, имеющие Сына Божия, имеют жизнь вечную. И на суд даже не приходит. Когда мы распрощались с нашими грехами и стараемся освящаться по жизни, то мы не боимся смерти. Это временный переход в другой мир. Поэтому пришествие Христа, оно грядет. И по всем признакам, и в том числе по тем, которые я уже сказал. Особенно привязка к образованию израильского государства. Не пройдет род сей, как все сие будет. Так что вот отсчитывайте от 48-го года 120 лет. Ну вот это такой непрозрачный намек, когда это будет. А для каждого, для своего поколения Христос предрек и их смерти мученические ученикам, вот, и разрушение храма Иерусалимского, которое было как исторический факт в 70-м году, и многое другое. Просто надо уметь это все отслеживать и делать это с Духом Святым. Тоже отвечаю с радостью, понимая сложность этого вопроса. Вот, есть еще вопросик, который еще с того эфира к нам перешел, касающийся маслин. Задавала нам Татьяна откровение, это суть, 11 глава, это суть, две маслины, два светильника, стоящие пред Богом земли. Андрей Юрьевич, о ком и о чем идет здесь речь? Пожалуйста, подробно поясните, что это за маслины и откуда они взялись. Спасибо. Ну, Татьяна, я знаю, что вот на «ты», потому что мы уже десятилетиями знакомы с Татьяной, я знаю, что вот она вот написала мне, кстати, в группе вопросы к передаче «Золотая середина», поэтому я ее определил. Вот, так вот, я рекомендую прочитать 4 главу Захарии. Там написано, когда Бог беседует с пророком, он говорит, вот кто эти маслины. Это служители, это те, которые служат ему, это помазанники, это те, которые окажут эту службу в момент, когда будут времена Антихриста. Об этом мы читаем вот в книге Откровения. Поэтому однозначно это Божьи помазанники, это те, которые служат Богу и выполняют под водительством Божьего Духа его задачу. Это вот общий ответ. А более подробно, ну, здесь есть версии, и я не буду утверждать, это предполагаю, что нет человека на земле, который бы жил, не видел смерти. Мы читаем в Псалтыре, вот, и другие места Священного Писания, но есть все-таки два таких человека, которые были взяты на небеса и не увидели смерти. Это Илья, и это, конечно же, еще вот допотопный Енох. Поэтому мне кажется, что законы бытия для всего человечества одинаковые. И поэтому для того, чтобы эти двое не были исключением в этом правиле, что нет человека на земле, который бы жил и не видел смерти, они как раз и придут и будут помазанниками Божьими. Илья и именно даже не Моисей. Моисей видел смерть, и он не будет воскрешен для того, чтобы прийти. А вот будет Илья и Енох. Вот это мое такое твердое убеждение на основании Библии. Я делаю его на основании Библии, потому что только эти две личности, два помазанника, они не видели смерти, они были взяты на небеса живыми. Это многократно об этом написано. Поэтому вот они претерпят смерть, причем сначала их никто не может тронуть, а потом претерпят смерть. И на этом я заканчиваю.